Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрий день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. И сегодня 22 декабря или 23 декабря. Кажется, 23 декабря, я уже потерялся в датах. Да, сегодня понедельник, 23 декабря, и можно охарактеризовать погоду, которая сейчас у нас на улице, следующим образом: шел теплый предрождественский дождь. Да, действительно, у нас сейчас вот такая погода, не совсем предрождественская, не совсем зимняя, но тем не менее, как бы там ни было, все равно 25 декабря мы будем встречать Рождество. Это знаменательное событие, которое произошло в истории, пространстве человеческой истории. Ну и также другие христиане, которые следуют несколько иному календарю, будут праздновать 7 января. Но опять же, то же самое события. Сегодня мы, конечно же, поговорим о Рождестве Иисуса Христа. Наша студия празднично уже украшена различными такими деталями, которые напоминают нам о новогоднем, таких в празднованиях и Рождестве. И в то же самое время наша студия уже наполнена таким вот предпраздничным настроением. И сегодня я не один, вы привыкли к тому, что обычно я веду монолог или проповедую на радио. Но сегодня у нас замечательный гость, мой замечательный друг, которого я люблю и уважаю. Его зовут Фёдор Минаков. И Фёдор Минаков не просто мой друг, не просто сотрудник, с которым я служу вместе, но также и магистр богословия из Вестминстерской богословской семинарии из Соединенных Штатов Америки. Фёдор, приветствую тебя!
Приветствую, Сергей. Спасибо за теплые слова. Я тоже тебя очень ценю как друга и как служителя.
Ну, просто замечательно. Мы друг друга похвалили. Это уже хорошее начало, я думаю, для того, чтобы поговорить о чем-то еще более похвальном. Ты согласен?
Да.
Потому что, ну, кто мы по сравнению с тем, кто родился 2000 лет назад?
Вот.
И я не знаю, что у нас сейчас произошло. Ты слышишь себя, да? Не работает, да? Может быть, наша техническая служба еще посмотрит. Но, тем не менее, мы будем продолжать общение. Я вижу, что к нам присоединились наши радиослушатели и радиозрители. Максим Кокшин, Юлия Демченко, Константин Чибизов, Асим Ханиф, Иван Павлев, Кармазин, Юрий. И вот многие-многие другие присоединяются к нам. Я вижу еще Михаила Казакова. Всем-всем большой привет. Фёдор также может помахать. Всем большой привет. И мы постараемся наши технические неполадки, которые сейчас возникли, исправить. И я надеюсь, что это никоим образом не повлияет на нашу тему сегодняшней передачи. А называется она «Мифы о Рождестве». То есть сегодня мы рассмотрим наиболее распространенные мифы, связанные с рождением Иисуса Христа. Поэтому, если у вас есть вопросы, которые вас терзают, или даже вы хотите задать нашему ведущему и также Фёдору Минакову какие-то каверзные вопросы, мы открыты для этого, для конструктивного диалога, для конструктивного обсуждения. Поэтому пишите под стримом на моей страничке Facebook сейчас, и также вы можете звонить нам в студию по номеру телефона, который вот видите теперь сверху. Я вам специально показываю. Это 0800-30-14-13. Также Viber, Telegram, +3 80 99 228 28 08. И если вы готовы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И буквально через несколько секунд мы приступим к рассмотрению мифов о Рождестве Иисуса Христа.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Радіо М.
про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, всем снова привет большой, с вами Сергей Накул и также Федор Минаков, который будет выступать сегодня в качестве эксперта по мифам, связанным о Рождестве. Сразу скажу, что Федор не будет защищать мифы, а он будет таким вот своеобразным myth-buster, да, разрушителем мифов, которых ну, существует в нашем плюралистическом обществе довольно-таки много. И я вижу, что у нас есть вопрос от Владимира Юртова. Вот я знаю этого Владимира Юртова, его довольно-таки интересный человек. У него всегда такие оскрометные вопросы. Ну и в этот раз Владислав Юртов задает следующий вопрос. И, Владислав, я прошу, чтобы вы могли еще побольше вопросов задавать подобных. Говорят, Христос был украинцем. Это правда? Федор, что ты можешь сказать вот Владиславу?
Честно говоря, не слышал такой версии еще ни разу о том, что Христос был украинцем. Ну, хочу сказать, что Христос был иудеем. Он родился в Израиле, в иудейской семье. И по этому вопросу, да, знаете, говорят, в академии есть споры обо всем. Но вот этот вопрос как раз споры обошли, потому что сомнений по этому поводу как раз нету. Были мифы о том, что Христос подлинный ариец, это было в эпоху становления Третьего Рейха. Но как советские библеисты, так и зарубежные, конечно, развенчивали этот миф. Это неправда. Иисус был обыкновенным иудейским мальчиком, который прошел все необходимые обряды, как иудейского мальчика, начиная от обрезания и продолжая обрядом бар-мицва и так далее. Он был обучен, как иудейский мальчик, как написано в одном из Евангелий, посещал обыкновенно синагогу, то есть по обычаю, постоянно, регулярно. Есть еще такой миф, что Иисус путешествовал, вот мы не знаем, где он был в период от его рождения до 30 лет, он путешествовал в Индию, там набрался мудрости. Это все не соответствует историческим данным, которые сохранились. Опять же, тот отрывок, который я упомянул, его знали, и семью его знали, и он постоянно находился при синагоге, то есть это иудейское собрание, где изучают священные писания, проповедовали, вот. И Иисус был постоянным гостем там, поэтому нет, он не был украинцем, как бы нам этого, может быть, не хотелось, он был и иудеем.
Интересно, конечно, потому что, ну, я слышал, что в Западной Украине есть некоторые вот народности, этносы, которые утверждают, что действительно Иисус Христос был украинцем, и, конечно же, из их этноса. Когда задаешь вопрос, ну, ведь он был евреем, да, плоть от плоти, да, этнически он был евреем, они говорят, нет, это невозможно. И когда задаешь вопрос, почему это невозможно, потому что как это, он мог быть евреем, если он украинец, да, вот такая вот круговая совершенно логика. Удивительно. Ну, а вот на твой взгляд, вот ты упомянул насчет Третьего Рейха, да, вот интересный момент. Все-таки, как мы хотим желаемо выдать за действительность? И получается, вот многие вещи, это было своеобразная такая вот выдумка, конструкция для того, чтобы оправдать вот эти бесчеловечные, ужасающие действия, которые впоследствии произошли в 20-м столетии.
Да, совершенно верно. Это целая волна богословских изысканий эпохи фашистской Германии. Была попытка объяснить, как мы можем оставаться христианами и при этом ненавидеть иудеев, избранный Божий народ. Богословски невозможно, чтобы было два избранных Божьих народов. Это либо Германия, либо Израиль. И с вот этой политикой еврейского вопроса, так называемого, необходимо было обосновать на уровне философии и богословия, почему мы стремимся к тому, чтобы изгнать иудеев и впоследствии уничтожить многих иудеев.
Я слышал, что даже целый институт был создан для того, чтобы обосновать точку зрения, что Иисус не был евреем.
Да, да, я тоже слышал об этом институте, но было также, к счастью, из протестантских представителей эпохи Третьего Рейха, эпохи становления Адольфа Гитлера, была церковь, которая вошла в положение исповеднической церкви, так называемая известная Барменская декларация, которая была написана в сотрудничестве с Дитрихом Бонхёфером и Карлом Бартом. Впоследствии, кажется, Карл Барт хвастался, что он, в общем-то, единоручно написал всю эту декларацию. Но вот есть этот маяк, который оставался верным, несмотря на все эти движения философские и желание подавить истину, маяк, церковь, небольшое количество людей, которые готовы были страдать и не соглашаться с государственной политикой, которая явно старалась подавить и уничтожить иудеев.
Оказывается, даже вот такой вопрос, был ли Иисус Христос евреем, может иметь серьезнейшие последствия, катастрофические в некотором случае последствия. И это очень хорошо, я думаю, прослеживается в данном случае. И это хороший урок для нас всех. А к чему мы можем прийти, когда выдаем желаемое за действительное? Но вот тоже интересный момент. Я читал несколько книг, где упоминалось о том, что вообще вот создание образа Иисуса как мифической личности, вот откуда роги растут, как у нас, да, в Украине говорят, откуда роги растут, что прежде всего вот подспудно нужно было любой ценой устранить Иисуса из истории, убрать его из истории, убрать его из этноса еврейского, да, убрать то, что он на самом деле был, чтобы вот некая такая абстракция была Иисуса.
Да. Мне сложно судить о мотивации, да, мы можем говорить о общих настроениях в обществе, которые могли побудить к подобному движению или направлению, очень весьма вероятно, что мифологизация Иисуса произошла, потому что мы хотим, чтобы Иисуса не было в истории. И мы с вами, мои современники, да, я и ты, возможно, Сергей, оказались невольными восприятелями вот этой философии Иисуса как мифа, не зная всех этих библейских изысканий и философии, которая стояла за этими библейскими изысканиями, мы, родившись в эпоху СССР, мы, многие из нас были подвергнуты влиянию пропаганды коммунистической партии, которая создавала комитеты по научному атеизму, и им как раз тоже было очень удобно ссылаться на западные источники XIX века, которые мифологизируют Иисуса, которые утверждают, что Иисус это миф, для подтверждения другого мифа. Для подтверждения коммунистической программы и утверждения того, что Бога, собственно, нет. И да, вот эта сегодня для меня смешная и глупая фраза, что наука доказала, что Бога нет. К сожалению, эта фраза продолжает жить в некоторых или даже во многих умах и некоторых выдающихся на сегодняшний день, среди некоторых выдающихся атеистов. Просто приведу один пример. Известное имя Ричард Докинс. В одной книжке вышла такая книжка, называется что-то вроде «Справочник атеиста по Рождеству».
Ага, даже и такая
там,
есть.
Да, и там вот сборник атеистов, небольшие рассказы, увещевания, значит, для атеистов касательно Рождества. И Ричард Докинс в этой книжке пишет рассказ небольшой, который раскрывает, это не роман, а повествование не настоящее, но оно раскрывает его мотивацию. И вот там два персонажа общаются друг с другом, и один другому говорит: ты, конечно же, знаешь, что ученые 19 века доказали, что никаких пастухов не было, и что звезды, которая светила, не было, и что Иисус на самом деле не рождался. До сих пор, несмотря на то, насколько далеко сегодня развилась библеистика, наука, изучающая историю первого века, окружающую события Рождества, насколько продвинулось богословие, существуют люди, которым нравится игнорировать все изыскания ведущих библеистов, ведущих историков, ученых, знающих толк в том, о чем они говорят, и придерживаться теории, которую я люблю. И, честно говоря, нам всем присуще вот это желание закрыть глаза на факты и стремиться к тому, что нам больше нравится. И с этим, я думаю, каждому из нас следует, надлежит бороться.
Спасибо большое, Фёдор. Ну вот смотри, мы затронули тему того, что Иисус якобы миф, что его даже не существовало. И действительно, есть много людей, я с такими встречаюсь, которые говорят: ну на самом деле его нет, и это же давным-давно все ясно и понятно. И тогда что ты можешь сказать вот нашим радиослушателям в данном случае? Вообще, вот современные ученые как вообще относятся к подобной теории, и на основании чего ты можешь сказать, что да, действительно Иисус существовал?
Да, хороший вопрос, спасибо. Ну, начну с того, что я в какой-то степени симпатизирую всем слушателям, которые сегодня либо убеждены в том, что Иисус является мифом, что на самом деле не было такого исторического персонажа, или тем, кто задаются такими вопросами, а был ли Иисус на самом деле. Знаете, Иисус родился в тот момент, когда не было видеокамер, не было аудиофиксации и документации, которую мы имеем сейчас привилегии, да, там мы можем вернуться через два дня, посмотреть запись, видеозапись радиопрограммы, на которой Сергей Накул и Фёдор Минаков разговаривали, и точно можем сказать, подтвердить, действительно была.
И то могут сказать, что это компьютерная графика.
И то могут сказать, что на фотошопе что-то там подделали. На самом деле скептицизму как инструменту нет пределов. Его тоже нужно с умом использовать.
Я сразу вспоминаю высказывание: жила-была девочка, она во всем искала подвох и находила. Что-то в этом роде.
Да. Вот, интересную историю хочется по этому поводу рассказать. Однажды ведущего специалиста, не такого, как я, а действительно звезду мирового стандарта, одного из самых выдающихся, без сомнения, англоговорящих историков первого века, Барта Эрмана, пригласили на радио интервью. Ну, пригласили атеисты. Знаете, Барт Эрман, он сам неверующий человек, и его очень любят приглашать во все светские университеты как эксперта и единомышленника. И вот один атеист ему, вот он там задает какие-то вопросы, Барт Эрман отвечает, и на середине программы он говорит, ну вот скажите на самом деле, вот, вот не было ведь Иисуса, правда, ведь все это миф, вот Иисуса же не существовало, и он ожидает с радостью этот атеист. А Барт Эрман остановился и говорит, как это не было? Конечно, Иисус был, это совершенно точно, неоспоримо историческая личность. И тут два атеиста, ну, на самом деле, технически Эрман агностик, а не атеист, то есть человек, отрицающий возможность доказать существование Бога, но это мы в сторону отошли. И вот, можно, грубо говоря, два атеиста спорят о том, существовал ли Иисус. И Барт Эрман говорит, послушай, ну я десятилетиями изучаю этот вопрос, и ты мне будешь рассказывать, что Иисуса не существовало. И это впоследствии побудило самого Барта Эрмана написать очень интересную книжку, которую я рекомендую каждому для прочтения, о том, что Иисус на самом деле существовал. Да? Я не помню, как точно она называлась.
А там, был ли Иисус? А был ли Иисус? Тоже удивительно, что он пишет, что мой лагерь меня подвергнет жесточайшей критике, а мои критики, наоборот, меня вознесут. Да? Вот. Ну и, конечно, мы понимаем, что действительно существует, ну, как мы уже говорили, по сравнению с свидетельствами о других исторических личностях, у Иисуса, оказывается, очень много данных о его существовании. Не только евангельских повествований, которые тоже являются документами, никуда мы не денемся. И вот в этом случае можно еще такой момент привести, что люди часто отбрасывают евангельские свидетельства как ненадежные, потому что они говорят об Иисусе с точки зрения веры. Но как ты считаешь, вот вообще, ну, с точки зрения исследователя, можно ли это вообще так поступать? Ведь все документы исторические написаны с какой-то определенной точки зрения.
Да, я помню, как мой преподаватель говорил, не бойтесь использовать евангельские документы, потому что если вы их не будете использовать как свидетельства исторические, классические историки обязательно будут использовать эти документы как исторические свидетельства. То есть во всем мире, вне зависимости, верующий ты или неверующий, Евангелия являются историческим свидетельством, из которого мы извлекаем, точно так же, как из историков типа Тацита или Плутарха или Иосифа Флавия. Точно так же к Евангелиям относятся светские историки, понимая специфику текста, тем не менее ссылаются на эти документы. То есть совершенное заблуждение полагать, что Евангелие настолько предвзятый текст, что ему нельзя доверять. Тем более мы, живя в век постмодернизма, понимаем, что непредвзятых и абсолютно объективных людей вообще по умолчанию не существует. Каждый из нас, как я уже говорил, борется с определенным мировоззрением, в которое он пытается вложить все удобные и неудобные факты. Нам просто необходимо осознавать, во-первых, да, во-вторых, действительно, как ты, Сергей, уже подчеркнул, помимо того, что Евангелия являются историческими документами, Евангелия также являются наиболее утвержденными документами из всей античности.
А ну-ка поподробнее, Фёдор, что это такое заявление серьезное?
Да, это интересный и потрясающий факт, но у нас есть ошеломляющее количество рукописей ранней эпохи, с 1 по 4 век. В общей сложности рукописная традиция, не с 1 по 4, а пока не появился станок, мы обладаем только греческими манускриптами, более 5000 из них закаталогизировано, там ближе к 6000. О чем это говорит? Из них, среди них есть также ранние документы, например, папирус 47, кажется, это небольшой фрагмент, записанный на пергаменте Евангелия от Иоанна, которое как раз было найдено, кажется, в середине 20 века. И что интересно касательно вот этого отрывка. Этот отрывок был найден, когда наиболее либерально настроенные библеисты считали, что Евангелие от Иоанна было написано позднее всего, где-то 2-3 веком нашей эры. А отрывок, который они нашли из Евангелия от Иоанна, не мог быть датирован позже середины второго века.
Удивительно.
И это копия. То mm-hmm. есть мы говорим о том, mm-hmm. что Евангелие было записано, и это было найдено в Египте, в песках. Mm-hmm. Это, то есть этому отрывку нужно было добраться mm-hmm. до этого Египта. Это занимало времени, mm-hmm. время. И нужно, должна была пройти традиция переписи. Другими словами, мы возвращаемся к первому веку, говоря о оригинале Евангелия от Иоанна. Точно mm-hmm. так же на сегодняшний день стандартная, сегодня стандартно ученые датируют Евангелие, четыре Евангелия, написание первым веком.
Просто удивительно.
Удивительно.
Но, к сожалению, большому многие люди либо не знают об этом, да, потому что каждый находится в своеобразном таком информационном пузыре, да, информационная бульбашка, как украинскую буду. Вот, и из-за этого как бы, ну, эта вся информация есть, она в свободном доступе, но просто человек живет чем-то другим, да? А есть также то, что мы не желаем, вот то, что ты отметил, мы просто не хотим в это вдаваться, потому что нам нравится тот образ жизни, в котором мы находимся. Это, друзья мои, тоже крайне такой значимый и важный момент. Хорошо. Фёдор, ну ладно, люди скажут, ну хорошо, вот тот же самый Барт Эрман, ну был Иисус, был человек Иисус, ну подумаешь, да, ну был, хороший учитель нравственности был, ну и что с того, ну есть и другие учители нравственности, и довольно-таки неплохие этические системы они предложили, так в чем же тогда уникальность Иисуса, ну да, его так случилось, он стал жертвой обстоятельств, его распяли на кресте, потом его ученики вот идеализировали его, создали такое учение. В чем разница на самом деле между человеком Иисусом и всеми остальными прекрасными учителями нравственности?
На самом деле разница весьма высока, разница велика. Сам Барт Эрман не знает, как ответить на свидетельства, указывающие на публичное чудо воскресения Иисуса. Mm-hmm, да. На секундочку, такого чуда, о таком чуде не слышала ни одна другая религия, mm-hmm. если мы говорим о самых больших религиях, mm-hmm. да, ислам, то знает последователи Мухаммеда, где его могила, и mm-hmm. совершают паломничество в это mm-hmm. место. И мы, христиане, знаем, где могила нашего Господа Иисуса, но при этом разница в том, что тела в этой могиле нету. Mm-hmm. И есть ученики, которые, несмотря на все общественное давление, mm-hmm. на все угрозы, даже под угрозой смерти, это тоже неоспоримый исторический факт, даже под угрозой смерти ученики Иисуса, самые ближние ученики, чьи рукописи дошли до нас, эти самые ученики проповедовали воскресение Господа Иисуса.
Телесное воскресение.
Телесное mm-hmm. воскресение, mm-hmm. что Иисус в теле воскрес mm-hmm. из мертвых mm-hmm. и вознесся на небо. Поэтому это один, можно называть множество аспектов, почему Иисус, чем он отличается, если мы посмотрим непосредственно mm-hmm. на описание Евангелия, да, mm-hmm. описание Рождества. Два интересных момента. Во-первых, что касается жанра, да, mm-hmm. вот говорят, это вот Рождество, рождественская история о том, как родился в мир Спаситель. История, которая рассказывается зимой, в промерзлую погоду, mm-hmm. когда mm-hmm. сидит семья у камина и пытается согреться, и у них унылое настроение, потому что на улице зима, и бушует снег, и хочется как-то согреться. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И вот рассказывают такую красивую историю о том, что родился в это время Спаситель, вот зажглась звезда, и пришли волхвы, mm-hmm. и вот mm-hmm. все это для того, чтобы как-то эмоционально друг друга подогреть. На самом деле интересный момент, что миф, который способствует эмоциональному подогреванию, имеет в литературе конкретные характеристики, так называемые маркеры. Ну, давайте приведем пример. Если я начну свое повествование с такими словами. «Однажды в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был царь».
Mm-hmm.
Вы сразу же поймете, что речь идет о чем? О том, что я рассказываю доподлинные исторические сведения, или о том, что я начинаю сказку.
Сказка, конечно.
Конечно, сказка. Мы видим, даже не будучи экспертами по герменевтике, науке истолкования текста, не будучи экспертами в литературе, мы понимаем, что есть конкретные определенные маркеры, которые нам помогают определить жанр. И в соответствии от определения жанра мы и воспринимаем информацию. Ага, это сказка, и в ней будет нравственное, значит, моральное поучение какое-то, но состав сказки, вероятнее всего, это вымысел, фантазия. А если я скажу, в 2019 году в рамках нормандской встречи Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились для обсуждения дальнейшего разрешения конфликта на востоке Украины. Что, какой жанр вы припишете? Вы подумаете, это он, наверное, стих рассказывает. Или это он сказку говорит? Нет, вы сразу же услышите, что речь идет о конкретных исторических событиях.
Да-да-да.
И вот евангельское повествование, будь то Евангелие от Матфея или Евангелие от Луки, в этом повествовании мы видим непосредственно маркеры исторического повествования. То есть речь идет о том, что историк записывает события, произошедшие в истории. Причем события от него недалекой давности. Лука, мы знаем, как начинается, что он по тщательному рассмотрению дела составляет повествование наряду с остальными составителями. Кстати, это камень в огород Барту Эрману, который утверждает, что письменность была весьма крайне редкое событие. Да, действительно, письменность не была так развита, как мы об этом говорим сегодня. Но заметьте, Лука говорит о том, что многие начали составлять повествование.
Удивительно,
то есть,
да?
Да, они писали. Но это мы немножко в сторону отошли. Давайте по факту глава 2 Евангелия от Матфея, послушаем, как оно начинается. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы». Смотрите, у нас есть конкретное географическое местоположение,
так.
Вифлеем.
Да.
Это реальный город, который город в Иудее, да, он называется Бейт-Лехем. Конкретный царь, то есть у нас временные рамки поставлены. И это четкие маркеры исторического повествования. Матфей записывает исторические события. Вы сразу слышите, что да, речь не идет о мифе, о какой-то легенде, а речь идет о повествовании рождения с элементами чуда. Но здесь возникает вопрос, почему я должен верить или должен не верить в чудеса? Это вопрос философской предпосылки, который для меня важно разобраться. Я не верю, потому что, допустим, не видел чудеса. Но есть люди, которые свидетельствовали о том, что совершилось чудо. Как нам относиться к этому, да? То есть мы не можем, будучи профессиональными историками, отвергать повествование только потому, что оно не вписывается в наше мировоззрение. Это будет подобно царю, который живет в Африке, где никогда не было снега, поймавшего человека, который пытается объяснить, что такое снег, и не верившему этому человеку на основании собственного опыта, разумна ли подобная предпосылка.
Ну и в данном случае, конечно же, мы можем вспомнить о том, что, наверное, камнем преткновения для современного человека зачастую является вот упоминание, что Иисус Христос, он был зачат от Святого Духа, да, и часто у людей мы видим такой вот ухмылочку своеобразную, кивает головой, ну да, от Святого Духа. Что бы ты мог сказать? Вот радиослушатели знают мою точку зрения, да, что для меня это вообще не проблема принять евангельское повествование о том, что Иисус был зачат сверхъестественным образом. На твой взгляд, вот из твоих уст, является ли это вообще какой-то проблемой, что Иисус Христос был зачат от Святого Духа, а не от естественного биологического процесса зачатия детей?
Прекрасный вопрос. Действительно, это является камнем преткновения для многих людей, и опять же мы возвращаемся к этой предпосылке того, что внутри материального мира, который движим естественными законами природы, нечто чудесное просто невозможно объяснить. Законы природы не подразумевает в такое явление, как чудо. Я хочу обратиться к тексту Евангелия от Луки, 1 глава, 33 стих.
Отлично.
С 33 стиха, вернее, даже с 34-го. Здесь написано, Лука, 1 глава, 34 стих. «Мария сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» То есть мы видим, она девственница и задает вопрос, не понимает, как это получится, что зачнет она сына. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Мы видим объяснение посланника Божьего, как это произойдет. Это произойдет неестественным образом, это произойдет за пределами естественных законов. Некоторые люди говорят, что зачатие каждого ребенка – это чудо. И в какой-то степени, в каком-то смысле я согласен с этим утверждением. Тем не менее, мы понимаем, как естественными законами объяснить процесс зачатия и формирования плода. Как бы чудесно и прекрасно, восторженно, эмоционально это не было. В данном случае посланник от Бога говорит, что Мария получит это зачатие не от неестественным путем, а от Святого Духа. И теперь представим в рамках мировоззрения иудея, который читает с самого начала главы книги Бытия, как он ассоциирует вообще Духа Божьего, да? Как Мария понимает слова ангела, вероятно, и что Лука вкладывает в этот текст. Вот когда мы читаем Бытие, 1 глава, 1 стих, там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю, и земля была безвидна и пуста, на ней не было жизни, там был хаос, царил, абсолютно мертвое место, да, тоху вавоху на еврейском, значит, разруха и хаос, была безвидна и пуста, и дальше тут же мы читаем, и Дух Божий носился или парил над водами вот этими бесформенной массы земли. И следующий момент начинает формироваться порядок. То есть Дух Божий – это предвестник чуда сотворения из того, из ничего, сотворения жизни, сотворения порядка. И поэтому, когда ангел говорит Марии, что Дух Святой осенит тебя, таким образом он говорит точно так же, как над водами творения, вот этой первоначальной массы, как творил Святой Дух, вот он парил там, вот точно так же Святой Дух будет парить над тобой, и он сотворит, сила Всевышнего создаст. Как в Бытие в первой главе, «И сказал Бог, да будет свет, пусть птицы полетят по небосводу, пусть земля произрастит зелень». Вот таким образом Мария понимает, что произойдет божественное воздействие. Этот ребенок не просто человек, потому что сам Дух Святой создает этот плод и рождается Спаситель. Это вторая часть, о которой мы еще не разговаривали, вообще уникальности Иисуса и зачем Он пришел. То есть для меня рождение от Святого Духа – это необходимый догмат и истина, которая прекрасно вписывается в мировоззрение, в котором не только Вселенная существует, но существует Бог, который создал эту Вселенную. Но если Он создал Вселенную, то что для него стоит создать без участия мужчины плод?
Да, есть ли что-то невозможное для Господа? Сразу вспоминается тех священных писаний. Ну и, честно говоря, ну, люди уже способны из пробирки, да, создавать.
Да.
То есть, ну, я, конечно, не буду вдаваться в подробности, я не специалист в этой области, но просто даже человек как образ Божий, да, наделенный вот просто удивительными качествами, да, и даже научными изысканиями, уже даже в этом случае может подвигнуть нас подумать, ну, действительно, если человек способен на такие вещи, да, то что может создатель, который сотворил все сущее? Это действительно удивительно и поразительно. Вот Ирина Короленко нам еще пишет: слишком трепетное отношение к евреям не является также проявлением антисемитизма?
Интересный вопрос. Я никогда не думал с этой стороны.
Да-да-да, я тоже. Ирина, спасибо вам. Я тоже так задумался относительно вашего вопроса.
Вы знаете, есть среди некоторых христиан такая богословская позиция в рамках богословия диспенсационализма. Ну, те, кто понимают.
Ну, насчет аудитории, да?
Да-да.
Больше основная, да?
Да-да. Поэтому о чем верят часть христиан? Они верят о том, что Израиль — это народ, который имеет уникальный план от Бога, отличный от народа Божьего христиан. И поэтому к Израилю особое расположение. Мы часто в церквях таких призывают молиться об Израиле. Молитесь, потому что это народ Божий, у них будет свое спасение, свой вывод. И вот в связи с этим может быть такое, возможно, чрезмерно трепетное, особое отношение к израильскому народу как нации. С другой стороны, когда мы понимаем, что произошло в период Холокоста, то особенно, к сожалению, немецкий народ до сих пор может испытывать стыд по отношению к тому, что исторически их предки сделали по отношению к Израилю. В результате неверного отношения прежде, да, исторической, может быть, чувство вины, из-за этого тоже может быть чрезмерный трепет или почитание одного определенного народа. Моя первая мысль на этот счет: я думаю, что лучше относиться чуть более трепетно к этому народу, чем с ненавистью.
Спасибо, Фёдор. Но я хотел себя еще добавить, что почему мы подчеркиваем важность того, что Иисус Христос был евреем? Не для того, чтобы сейчас пропагандировать относительно государства Израиля или этноса еврейского, но показать прежде всего то, что рождение Иисуса не возникло на пустом месте. Фёдор полностью согласится, да? Были Божьи обещания, были Божьи пророчества через мужей, движимых Святым Духом. Ты можешь немножечко еще на эту тему поговорить об уникальности Иисуса, что это не был просто человек, которому что-то взбрело в голову, и он начал учить.
Да, вот что стоит за утверждением Марии, вот она в растерянности, не знает, я мужа не знаю, да, как это будет мне, что я рожу ребенка, сына. Но на самом деле то, что ангел говорит, это исполнение пророчества. Возвращаясь к Евангелию от Матфея, то там мы видим повествование, где ангел говорит Иосифу, что этот ребенок, это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию. Исаия, 7 глава, 14 стих, говорит, что дева зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». И вот здесь Исаия, человек, который жил несколько веков до рождения Иисуса, предсказывает, что девственница родит ребенка, который будет знаком того, что Бог посетил народ. И мы знаем, что Иисус и ученики Иисуса проповедуют не просто человека Иисуса, а Бога, который пришел для того, чтобы страдать за грехи своего народа.
То есть в этом цель Рождества?
в этом цель Рождества. Это, с одной стороны, радостное событие, а с другой стороны, если мы посмотрим на вторую главу Луки, где странное событие произошло, когда, по-моему, с 25 стиха, дайте мне одну секундочку,
Конечно.
Найду.
Но у нас еще осталось 6 минут, да, поэтому мы постараемся уже. Хотя вот очень увлекательно, я вижу, много к нам присоединилось радиослушателей, это замечательно. Наверное, Федор придется еще вновь встречаться.
Буду рад встрече будущей.
Я ловлю на слове.
Да. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Угу. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов. Свет к просвещению язычников, это особенно нас касается, и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их, и сказал Симеон Марии, матери его: вот лежит сей на падение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот обратите внимание на это маленькое словечко. В 35 стихе: «и тебе самой». «И». Просто маленький союз «и».
«И».
Да. И он говорит, что «и тебе оружие пройдет душу». То есть тебе, Матерь, Дух Святой пророчествует через Симеона. Тебе, Матерь, это не только радость, что ты родила Спасителя миру, но еще ты будешь свидетелем смерти, причем страшной смерти своего сына. Но не только это, а этот самый Христос родился по плану Божьему для того, чтобы ему оружие прошло душу. И мы знаем, что римское копье на кресте пронзило сердце нашего Господа Иисуса. Поэтому и Симеон говорит: «и тебе оружие пройдет душу». Этот мальчик будет страдать. И этот мальчик родился для того, чтобы пострадать. И что, вот почему он пострадал? Он пострадал для того, чтобы сполна заплатить за все грехи своего народа, который включает в том числе и язычников.
Это просто удивительно.
Удивительно.
Да?
И это не впервые Лука обращает внимание на то, что свет язычникам, на то, что не только для иудеев спасение, но и для таких, как мы с тобой, для наших радиослушателей.
И изначально так и было, потому что Бог изначально Аврааму сказал, что в семени твоем благословятся...
Все народы.
Все народы.
Да,
все
да,
народы.
Да.
Часто забывали. И проблема в чем была ветхозаветного Израиля? В том, что они замкнулись себе.
Да, да, да.
А нужен был новый Израиль, Иисус Христос, которым все и благословляются народы. И это все получилось.
Да.
И слава Господу за это. Итак, Федор, смотри, уже время неумолимо подходит к концу. Я бы еще с тобой с удовольствием общался. У нас тут есть вопросы, на которые нам придется еще отвечать впоследствии после эфира. И спасибо, друзья, большое за множество разговоров, различных ваших вопросов. Но смотри, я буду тебе просто задавать вопрос, это да или нет. Основная цель Рождества, основная цель, почему Иисус Христос пришел, дать нам духовные скрепы?
Нет.
Дать нам семейные ценности?
Нет.
Дать нам красивый пример?
Нет.
Дать нам принципы нравственной жизни.
Вот, знаете, такое бартовское найн.
Нет. Вот это удивительно. Хорошо. Он пришел в этот мир для того, чтобы быть вот таким вот коучем личностного роста.
Нет, конечно, нет.
То есть он не пришел, чтобы быть твоим персональным тренером личностного роста?
Нет.
Он не пришел в этот мир, чтобы быть джином из лампы Аладдина, выполняя все твои требования?
Нет.
И опять нет?
Сюда. Опять нет. Он господин, чьи требования мы должны выполнять.
Ага, хорошо. Может быть, Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы быть твоим личным психологом, жилеткой, куда можно выплакаться?
Опять нет.
Опять нет. Тогда, Федор, скажи мне, пожалуйста, на основании текста, вот, который мы уже даже рассмотрели, ты уже упоминал, в чем основная все-таки цель Рождества, чтобы мы ее все-таки усвоили раз и навсегда? Чтобы люди, украинцы, понимали, для чего Бог стал человеком 100%. Для чего, Федор?
Бог стал человеком для того, чтобы открыть себя как спасителя человека, как единственная надежда всего человечества на спасение, потому что все человечество ожидает неминуемая гибель, если это человечество всю свою надежду не возложит на Иисуса.
Можем мы сказать, что ни один подарок, который дарят люди друг другу на Рождество, не сравнится с подарком рождественским Бога людям в Иисусе Христе?
Однозначно.
И можем ли мы тогда сказать, Фёдор, вот в заключение нашей передачи, что настоящее празднование Рождества — это вот когда у нас пустая рука, это вера, которая принимает этот дар от Бога Иисуса Христа?
Да, да и аминь.
В который и есть спасение.
Да, да.
И в котором мы имеем прощение грехов и жизнь вечную. Согласен?
Да.
Друзья мои, я благодарен нашему собеседнику Федору Минакову за прекрасное общение предрождественское, которое у нас было. И благодарен вам за активное участие сегодня, за множество ваших вопросов. Мы еще будем обсуждать их уже в офлайне, так как вопросов очень много. И надеемся, что встретимся с вами в следующем эфире. Ну что же, Федор, пожелай, пожалуйста, какого-то рождественского такого вот духа.
Я желаю вам надеяться на Господа Иисуса, на того Бога, который родного Сына не пожалел, а отдал за нас. На Него мы можем надеяться, когда нам радостно, и на Него мы можем надеяться, когда нам больно. Он сам понимает хорошо, что такое боль, страдание, что бы вы ни проходили, какие бы испытания ни были на вашем пути. Доверьтесь Господу, Он заботится о нас.
Спасибо, Федор, большое. И помните, цель Рождества – Он спасет людей своих от грехов их. Всего вам доброго, Божьих благословений и благословенного празднования Рождества 25 декабря. С вами был пастор Сергей Накул и богослов Федор Минаков. С Господом!
Радио М. Про життя серьезно та с гумором. Радио М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Радіо М. Музика, що надихає.